Напомню, о чем говорили на прошлом уроке. Мы вкратце с вами говорили, это невероятно глубокие книги. Вот. Вложить буквально в 3-4-5 предложениях. Вот. Я постараюсь их повторить, эти самые предложения, потому, опять-таки, чтобы пойти в тему, потому что как бы есть несколько людей, которые все-таки здесь не были на прошлом уроке. Мы сказали о том, что молитва, начали именно с темы молитвы, потому что молитва, как бы там есть самое ядро, которое касается тоже благословений, поэтому легче начать как бы говорить про нее, потому что там меньше законов, более кратко, но как вводная часть для благословения, она удобна и хороша. Так вот, молитва сама по себе парадоксальная вещь, потому что мы знаем из 13 принципов, сформулированных Рамбамом, о том, что Всевышний делает, сам делает все дела. Так, да, он, так сказано, улибадо аса осе виясе кольмасим. Более того, он в своей великой мудрости все знает наперед, что произойдет. Несмотря на то, что у нас есть эта свобода выбора, так, свобода воли, но тем не менее, как бы, Всевышний знает, что произойдет. Как это совмещается, это очень глубокая тема, отдельная. Так, вот, если Всевышний знает, и он делает все наверняка наилучшим образом, и он, в принципе, делает, то какое место занимает молитва? Зачем молиться? Смысл молиться, как бы, если все наперед. Более того, сказано о том, что Всевышний на молитву отвечает. Отвечает на молитву, и как человек просит, то Всевышний отвечает ему на эту молитву. Кто сказал, что хорошо? Кто сказал, что такое действие, такое делать хорошо? Вот. И это становится вообще парадоксальным. Прежде всего, зачем молиться? А после того, как нам уже Всевышний сказал молиться, ну, мы ему сказали молиться, мы молимся. Вот. Нужно ответить на вопрос, как бы, а хорошо ли это вообще, как бы, я сейчас меняю ситуацию, и, возможно, это как раз в худшую сторону, как бы, зачем просить, когда может человек, Всевышний ведь может ответить, как бы, то, что я прошу. Так, ответ на эти два вопроса, он сводится к тому, что, как бы, нужно, прежде всего, сказать вводную часть, которая, как бы, касается того, что, для чего вообще Всевышний повелел нам молиться. И мы сказали на прошлом уроке, фразу повторю, что Всевышний создал мир, чтобы дать благо творениям. Значит, прежде всего, сотворил, он решил, захотел дать благо. Для того, чтобы дать благо, нужно было, чтобы кому-то давать. Поэтому он создал творение, чтобы было кому давать. Теперь, поскольку Всевышний, он совершенство, поэтому все, что он делает, это совершенство. И он делает это совершенным образом. И поэтому он решил дать самое совершенное благо, которое он может дать творению, вот, что является близко к нему самому. Это и есть самое совершенное благо, которое может дать творение. Опять-таки, все сводится к человеку, но через человека все остальное мироздание, оно как бы тоже получает благо от Творца через человека. Через человека. Так вот, и не просто дать это благо, которое является близко к нему, но дать тому, кто это благо по-настоящему оценит. А оценить по-настоящему благо можно только, когда ты даешь ему тому, кто похож на тебя. Да? Тот, кто похож на тебя. Поэтому Всевышний решил создать человека в чем-то похожем на самого себя. В каком аспекте? Тем, что он будет являться творцом своего мира. Творцом своего мира, который он создаст. Человек будет являться творцом своего мира, который он создаст. Вот. Каким образом? Тем, что у человека будет свобода воли. Он сам решит, какой мир он пожелает. Мир, который будет, он выберет добро, либо мир, который он выберет отсутствие добра. Это на его, это его выбор. Вот. Поэтому Всевышний создал человека, чтобы он являлся источником того мира, который он создал. То есть он тот, который желает того, той или другой вещи. Поскольку он является тем, кто желает, по его желанию это и идет. Он является первоисточником того, что его мир будет таким, либо будет таким. Так? Вот. Поэтому никто не заставляет человека, чтобы его желание было выбрать то, либо это. Так? В этом человек похож на Творца. Теперь, есть два варианта, каким образом можно человеку дать это благо. Можно создать его с недостатками, чтобы он эти недостатки свои восполнил и тем самым наслаждался совершенством, которым он, тем совершенством, которое он создал. Но Всевышний это решил о том, что то, что человек станет совершенным, после того, как он вспомнит свои недостатки, это все-таки мало. Потому что совершенство человека, оно все-таки ограничено. А совершенство Всевышнего, оно безгранично. И поэтому, если Всевышний сделает так, что человек все время будет стремиться так к Всевышнему, то это будет совершенство, которое бесконечно растет. Это будет стремление к совершенству, которое бесконечно растет. Так? Вот. И поэтому Всевышний сделал, как бы скажем так, два этапа. Прежде всего, он создал человека, который полный недостаток, чтобы он восполнил эти недостатки. Но более того, он сделал так, что эти недостатки он не может восполнить без помощи Творца. Чтобы он все время обращался к Творцу, чтобы восполнить эти недостатки. Чтобы Всевышний все время был как бы соучастником того, что человек становится совершенным. И тем самым человек бы в конце концов понял о том, что то совершенство, которое ему нужно, на самом деле, это близость к Творцу. И все время он обращается к Творцу, чтобы он это восполнил. Вот. Поэтому, с одной стороны, человек, да, имеет свободу воли, но с другой стороны, Всевышний тот, который позволяет человеку начать это, делать то или иное действие и закончить это самое действие. Да? Без Всевышнего человек не может сделать это действие. Мы приводили на прошлом уроке мнение Рав Хаима Воложенера, который говорит о том, что ни одна мицва, которую мы с вами делаем, ее невозможно бы, было бы сделать, если бы Всевышний, как только мы желаем сделать ту или иную заповедь, он не спускал с небес специальный дух, который окутывал бы человека, который делает мицву. И в этот момент, когда человек совершает эту самую мицву, он находится фактически в райском саду Ган-Эден, правильно сказать, это Ган-Эден, Ган-Эден, именно там он выполняет мицву. И эта мицва его остается в этом самом Ган-Эдене, а человек возвращается на землю, вот, а мицва его ждет там, когда он уже, после того, как он закончит свои дела здесь, то он будет наслаждаться как бы теми заповедями, которые он выполнял. Теперь, итак, поскольку Всевышний сделал человека, чтобы он восполнил самого себя, то и все время это ему требовалось для этого помощь Творца, поэтому Всевышний обусловил о том, что все, что он сделал для человека, он обусловил только тем, чтобы человек попросил его об этом. Без того, чтобы человек попросил его об этом, Всевышний не сделает. Каким образом мы сказали, мы просим Всевышнего об этом? Мы сказали посредством заповедей. Любая заповедь, которую мы с вами делаем, это и есть наша просьба к Творцу. Потому что любая заповедь, которую мы делаем, я указывал, мне кажется, я указывал, не помню, Рамбан, есть Рамбан, который является основой Идишкайт, который находится он в конце главы Бо. В конце главы Бо. Это Рамбан, который базисно его нужно знать обязательно. Он говорит о том, что еврей, который купил это мезузу, заплатил за него там, по тем это, монетам зуз. Не такая большая монета. Это монета. Так, и поставил мезузу, он тем самым выполнил все, что Всевышний заложил в творение. Он тем самым признал, что Всевышний един, и только он сотворил. Так, и все, что мы сейчас с вами говорили на уроке, как бы все это замысел Творца, был выполнен то, что еврей, совершенно простой еврей, взял, прикрепил мезузу к косяку своему дома. Почему? Потому что в любой мицве есть несколько моментов, которые как раз Всевышний и желал, чтобы у нас были. Прежде всего, мицвой мы признаем о том, что нам нужна связь с Творцом. И мы выполняем эти самые заповеди, потому что это и есть наша связь с Творцом. Тем самым мы признаем о том, что мы несовершенны, и нам нужно восполнить совершенство. И это совершенство мы можем восполнить только благодаря тому, что мы выполняем заповеди. Только таким образом. Только таким образом. Вот. И поэтому как бы, этот человек все признал. Он признал о том, что Творец, он источник его совершенства. И он желает, чтобы Всевышний восполнил совершенство, и он просит его об этом тем, что он выполняет заповеди. И так касается всех заповедей. Одна из этих заповедей является молитва. Одна из этих заповедей является молитва. Молитва, у нее есть две функции. Прежде всего, это нужно запомнить и усвоить очень хорошо, это вещь совсем очевидная. Молитва ответственна за то, чтобы у нас в нашем мире были блага. В нашем мире, в котором мы с вами работаем. Здесь они были, было благо. То, что в Гмаре в Шаббате, это сказано «хаейша». «Хаейша», да, Тора, изучение Торы, это сказано, что это вечная жизнь. «Хаейулам». А в отношении молитвы сказано, что это «хаейша». Потому что молитва, она обеспечивает, чтобы у нас было здоровье, чтобы у нас, имеется в виду, у нас этого всего мира, чтобы у нас было изобилие, так, чтобы у нас была мудрость, чтобы у нас было много-много-много вещей, чтобы мы могли служить Творцу самым совершенным образом и достроиться будущего мира. Для этого у нас есть молитва. Вторая функция молитвы заключается в том, чтобы при всем при этом, что мы просим и получаем, и нам Всевышний да дает это, чтобы мы его не забыли. Чтобы мы всегда помнили о том, что у нас это все есть только потому, что мы, у нас есть тот источник, который, откуда все это исходит. Так? И поэтому в молитве мы дальше будем с вами говорить, как нужно вставать в молитве. Что мы должны понимать, осознавать в молитве, что мы полны недостатков. Он совершенство. И поэтому мы обращаемся к Нему, чтобы Он восполнил наши недостатки. Это тоже молитве, одна из задач молитвы, напомнить нам об этом и не забывать об этом. Особенно, когда человеку нужно это, как сказать, утвердиться в, на русский переводится упование на Творца, битахон. Битахон, да? Полагаться на Творца во всем. Это мы тему как оставим. Значит, итак, две функции у нас есть. Прежде всего, обеспечить благо. Второе. Это помнить о том, что Он является источником всех наших благ. И поэтому к Нему обращаемся. Теперь, в трактате «Неда», так, я даже укажу вам страницу, на странице 31, на листе 31, сказана такая вещь. Это вещь непонятная. Я посмотрел комментарии к этой гмаре. Это гмара, на принципе, указывает также Мидраш Йелкут Шимони. Объяснение, что это означает. Но об этом говорит гмара. Гмара, мы сами знаем, гмара — это наша устная Тора. В ней мудрецы заточили буквально все, только что есть Тора. Все буквально. Так? Вот. И поэтому, то, что сказано здесь, это так. Так вот здесь сказано следующая вещь. Что есть разница между мужчиной и женщиной, не только в тех аспектах, которые всем известны, но и то, что касается, с чем они приходят в мир. Опять-таки, гмара глубокая, не стараться это, понять ее буквально написанное, потому что это, скорее всего, будет не в попад. Вот. Это вещи глубокие, нужно понимать их значение, и надеюсь, что Всевышний Зальц над нами даст нам хоть немножко понять ее правильно. Вот. Сказано так, я сначала прочитаю на иврите, потом постараюсь это как вам объяснить. Омар Рав Ицхок Дви Рави Ами, сказал Рав Ицхок, так, ба захар баулам, ба кикаро баядо, так, когда приходит это, мужчина в этот мир, мальчик, так, в данном случае, он приходит вместе с буханкой хлеба, своей буханкой хлеба, да, и объясняю здесь, захар, зе-кар, захар, да, на два слова, зе-кар, да, то есть имеется в виду, объясняет Раши здесь, да, это кар, это минха, это знаете, приношение, которое в храм делается, в частности, из злаковых, так, это как раз и учат, так, теперь, дальше сказано так, Никива, Эн и Ма Клум. То есть Захар приходит в мир, у него есть кикар, кикаро баядо. То есть его хлеб находится с ним. Так? Накива приходит, то есть женщина приходит в мир, у нее с собой ничего нет. Сказано накива, накия. Накия, Даша объясняет о том, что она без, как это в другой море говорится, накия – это чистое место без имущества. Без имущества. Так, что это означает? Для чего это говорит Гмара? Ад де амра мизони ло яви ла. Да, пока она не скажет, что мне нужны мое пропитание, ей не дают. Ей не дают. Объясняет Раши, да, что пока она, я вам уже сразу перевожу, значит, прежде всего, ад шамра мизуни, да, пока она не сказала, дайте мне пропитание, объясняет Раши, шиюдат лит палель, что она умеет молиться, так, накива, да, здесь объясняется, шитинков ватифареш схарех, линков накива, в том числе означает, что установи свою зарплату, свою награду, которую тебе должен дать. То есть пока она не указывает это, ей не дается. Она должна указать. Почему Раши указывает здесь? Она, потому что она умеет молиться. Вот такая вводная часть я хотел вам указать. Что, для чего я это указываю? Теперь как бы, мы немножко остановимся, что такое молитва с точки зрения закона. Есть два мнения по этому поводу. Есть мнение Рамбама, который говорит о том, что женщина, она должна молиться, потому что молитва – это заповедь Торы. Заповедь Торы, Всевышний желает, чтобы молились. Молитва – это заповедь, которая не связана со временем. И поэтому женщина обязана это делать, обязана молиться. Но эта молитва заключается в том, что она должна выразить один раз в день просьбу. Так? Эта просьба должна быть в определенной форме, она должна содержать хвалу Творцу и просьбу к Творцу. И на этом достаточно, чтобы выполнить эту самую заповедь, которую нужно сделать. Так, в принципе, у мужчин тоже такая заповедь была. Но потом мудрецы, когда был разрушен храм, то мудрецы установили о том, что если раньше всегда была молитва, которая была, сделали всю, сказали, водную часть, она служит для того, чтобы в мир спустилось благо. Всегда молитва для этого служила. И тогда был храм, когда были жертвоприношения, тоже была молитва, которая требовала, чтобы все пришло в наш мир. Это самое благо. И без этого не приходит. Мы указываем в прошлом уроке, человек, который должен был молиться за дожди, чтобы они пошли дожди, чтобы проросло все существующее. Зелень какая-то, растительность и так далее и тому подобное. Так, без молитвы нельзя. Но когда были жертвоприношения, был храм, то в таком случае была часть молитвы, была часть жертвоприношений, которые вместе давали в мир благо. После того, как был разрушен храм, то часть, которая связана с жертвоприношениями, она соединилась с частью молитвы. И теперь и часть жертвоприношений, и часть самой молитвы, которая раньше была, все выполняет молитва. Так? И это молитва, которая молится мужчины, каждый день, три раза в день. Изначально было установлено два раза в день, утренняя, вечерняя и полуденная молитва, которая соответствует двум видам жертв, которые приносились в день. Утренняя – это жертва, всесожжение. Вот. И то же самое после полудня, тоже вторая жертва всесожжения, которая приносилась. Вот потом, уже через некоторое время, было принято, что и вечерняя молитва тоже будет являться обязательной, и это принято как обязательная молитва. Вот. Но по мнению Рамбама, женщина не должна молиться, эти все обязательные молитвы, достаточно того, что она говорит ту или иную просьбу один раз в день. Все. Вот. Но большинство законодателей это все-таки определили не так, о том, что две молитвы в день для женщины являются тоже обязательными. И есть письмо Рава Элиашева Зихрона Браха, не письмо, а это ответ, логический ответ, который указывает, что эта обязанность касается даже того, что женщина должна читать участок, часть Торы, небольшой участок, который связан с этим самым жертвоприношением Курбан Тамид, то есть жертва всесожжения. Даже этот участок она должна прочитать. Она обязана это сделать. Так? Это по большинству мнений. Две молитвы. Третья молитва имеется в виду, что вечерняя молитва женщины, в отличие от мужчин, не приняли на себя. Так это указывается. Они не приняли на себя как обязательно. Есть те, которые это молятся, это уже отдельная тема, которой мы будем отдельно касаться. Теперь расскажу вам историю. Один аврех пришел к раву и сказал, что он женат, Барух Ашем, вот, и мы хотели узнать, что его жена должна, какие части она должна молиться. И рав ему указал эти самые части. Это она должна молиться, это она должна молиться, это она должна молиться, это должна молиться, это должна молиться. Хорошо? Замечательно. Вот. Через время к этому же раву пришел другой аврех и сказал: «Рав, я не знаю, что делать, мы не знаем, что делать, что жены там дети под ногами, и не только под ногами, вот, и то, и она это не успевает помолиться, допустим, это молитву Минха, да, не успевает, наступает сразу закат, и все, уже нет времени. Что делать в таком случае?» А равно он это спросил, а почему она молится? Что значит, почему она молится? Это обязанность молиться? Он говорит, нет такой обязанности. Этот аврех услышал это и ушел с этим. Потом эти два авреха встретились. И рассказывали, делились, что они были такого рава, поняли, что рав сказал две вещи противоположные. Пошли к раву. Спрашивает сам вопрос у него. Это настоящая история, я рассказываю настоящую историю. Вот. Спросили у рава, в чем разница, почему мы ему сказали так, а мне сказали так. Вот. Рав объяснил это, о том, что ты спросил, что должна женщина молиться. Я тебе ответил, такие-то части она должна молиться. Вот. Ты же сказал о том, что у тебя жены дети, что у нее и то. И она просто-напросто пропускает молитву, из-за этого не успевает. Вот. Поэтому я тебе сказал, что почему она вообще должна молиться. В такой ситуации, почему она должна молиться. В этой ситуации, в которой она, почему она должна молиться. Что рав имел в виду? Он имел в виду следующий момент. О том, что у женщины есть свои заповеди, которые она выполняет в течение дня. Она выполняет в течение дня свои заповеди. Она должна обеспечить того, чтобы у детей была еда, чтобы у них была не только еда, у них была и одежда, чтобы у них было, они были чистые, чтобы они были. Много вещей. Муж приходит, его нужно накормить, нужно дать. Пишет мудрец, имя которого Абу Адрам, то есть мудрец, который жил, мне кажется, 600 назад, возможно. Вот. В частности, касается молитвы. Он объясняет, почему мудрецы освободили женщину от молитв обязательных. То есть имеется в виду, что так. Почему они не указывают о том, что здесь есть обязанность. С этой точки зрения, с точки зрения того, что освободили. Вот, он объясняет там, что поскольку женщина, она, жена, она, как сказать по-русски, Мишуа Бедет Либала, подчинена, у нее есть определенные обязанности к своему мужу, которые она обязана выполнять. Вот, поэтому здесь возникает ситуация, что если она не выполнит все обязанности по отношению к мужу, то у нее будет проблема с мужем. Если при этом она будет обязана молиться, то у нее будут проблемы со Всевышним. Так, вот. И чтобы не происходило это такой момент, поэтому у нее такой обязанности. Да, у нее обязанности такой. Всевышний сказал о том, что был мир в семье. Мир в семье. Так он это объясняет. Но мы с одной стороны сказали о том, что есть такая обязанность, и с другой стороны, мы говорим о том, что вот такая ситуация возникает. Это означает, что женщина должна здесь понимать, что у нее есть прежде всего заповеди, которые она выполняет практически весь день. Это вещь, которую нужно осознать. Одно дело, когда мы берем в руки лулав, так, вот, либо садимся в суку, либо, зажигаем свечи. У этого есть время, которое этому делается. Правильно? Свечи мы зажигаем в определенный момент. Вот. Есть же мицвот, который мы должны делать в течение всего дня. Допустим, о том, что находятся в доме дети. если они находятся весь день, так? Либо ту часть, большую часть дня, которая находится в доме. Все, как бы это заповедь, которая у нас длится все время, и она находится в этой заповеди. Когда она находится в этой заповеди, у нас есть закон, что тот, кто занимается мицвой, он освобожден от выполнения других мицвот. И поэтому она не должна молиться. Нет у нее такого. В таком случае она освобождена. То есть, с одной стороны, у нее есть обязанность молиться, потому что это обязательная вещь. С другой стороны, когда у нее уже есть мицва, которую она должна делать, и она сейчас для нее как бы... Это не означает, что вот как бы только когда ее попросят, тогда у нее есть мицва. Это означает, что она должна все время держать голову в этом. Так, сейчас придет муж, так, у него будет ровно там, не знаю, 20 минут, я должна обеспечить ему такой-то момент. Вот, и, соответственно, у нее голова этим занята. Сказано, что человек, который должен вернуть другому пропажу, которую у него есть, которую он должен вернуть, так, он как бы является в качестве сторожа этой самой пропажи. Вот. Гмаре сказано о том, что мнение одного из законоучителей, там, мудрецов, рав Йосеф, он говорит о том, что он не обязан давать цдаку. Если постучится ему сейчас в дом нищий, так попросит цдаку, он не должен ему дать. Почему? Потому что он занят того, что он хранит эту самую как бы, пропажу, он должен ему вернуть ее. Да, у него голова занята этим. Он не держит ее вот так, вот, чтобы, как бы, чтобы она никуда не пропала. Так, но у него голова занята определенными сейчас вещами. Как бы, если он человек ответственный, он должен понимать, что как бы, здесь как бы, это вещь, которую нужно держать, как бы, хранить достойным образом. Вот, соответственно, как бы, он освобожден от того, чтобы выполнять другую мицву. Так сказано, что если у него нет проблем как бы, совместить эти мицвы, тогда это он делает. Но если эта проблема есть, как бы, в том, что как бы, у него в голове не помещаются эти две вещи учесть, то и такой проблемы. Это должна решаться с того, что ты занимаешься одной мицвой, не переходи на другую мицву. Приводится в книге рав Шлома Залмана Ойербаха о том, что действительно, как бы это муж должен сейчас подойти, жене нужно его накормить, у нее это время это молитвы, возможно, там даже заканчивается, она освобождена. Она освобождена, она сейчас должна заниматься заповедью, которая у нее уже изначально есть, потому что эта заповедь заключается в том, что она обязалась еще, когда она решила выйти замуж. Эта заповедь у нее есть. Так? Вот. Теперь. Мы видим, что заповедь молитвы у мужчины и женщины она отличается. И она, по идее, как бы, когда у нее есть другие, это когда у нее есть другие, более близкие, актуальные заповеди, которые должны выполнить, она освобождена от заповеди молиться. Но при этом мы сказали о том, что Всевышний создал женщину, что пока она не попросит так, о том, что ей нужно, той самой, которая умеет молиться, как сказано в Раше, Всевышний не даст. Получается, что она весь день должна находиться в молитве. По этой гмаре так получается. Так, и что это означает? Это означает, что так мне рассказал один аврех, о своей бабушке, то поколение, которое еще вот, там, что эта бабушка, он сколько он ее помнил, вот, она всегда, что бы она ни делала, она все время что-то бормотала, стирку ставила, готовила что-то, вот, гладила что-либо, так, она все время что-то бормотала. Она бормотала как раз, как бы она просила Всевышнего, чтобы помог ей справиться с этим супом. Она просила Всевышнего, чтобы он помог справиться с этой стиркой. Вот. Не только об этом, она в этот момент видела там, допустим, рубашку этого своего сына. Она молилась за сына. Не о рубашке, а за сына молилась, да, чтобы он был настоящий богобоязненный человек, чтобы там никто его не сгладил. Она все время молилась об этом. Это и есть молитва, которая... по самой натуре женщины она должна у нее быть, все время быть в связи с Творцом. И так это было. Я свою бабушку помню, у нее был это, такой засаленный, да, это, мне кажется, как это правильно это называется, как бы это молитвенник такой толстый, вот, потрепанный, вот, и она все время что-то шептала. Подходила к нам, шептала на ухо, это было на идиш, ничего не понятно. Вот, но все время что-то шептала. Все время уходила, что-то шептала. Это была их действительность, это была настоящая действительность, как бы они все время находились в этой самой молитве. И Раши здесь еще раз подчеркиваю, он пишет, она умеет молиться. Она умеет молиться. Всевышний сделал это не потому, что она такая несчастная, как бы кто-то ее как бы решил такое вот сделать. Нет, он и сделал потому, что у нее есть это все. Она умеет молиться. И этот момент нужно как бы это использовать, как бы не забывать об этом, да? Вот. И это всего одна часть, я вам тоже вам сказал, только того, чтобы это было уснено на этот момент, что Всевышний создал мир так специально, чтобы ничто не приходит в него без того, что мы его об этом попросим. Либо посредством наших заповедей, либо, не либо, а в том числе посредством молитвы, которой мы с вами молимся. Так? Вот. И к этому себя нужно приучить. К этому себя нужно приучить. Вот. Теперь я еще скажу пару слов. И на этом мы завершим. Она тоже это вводная часть, и поэтому я сейчас хотел бы ее сказать. Сказано в Тиилим «Шивити Ашем ленигди тамид». Я поставил Всевышнего перед собой, ставлю Всевышнего перед собой всегда. В частности, это учат мудрецы о том, что человек должен все время представлять себе о том, что он находится все время перед Творцом. И один из мудрецов говорит о том, что он, причем он говорит это очень сильно, это Сефер Абрит, вот, пишет об этом периоде Вильнского Гаона, невероятно, что это мудрец был, вот, он пишет о том, что человек, который приучит себя все время рисовать перед собой имя Творца, а именно Юд Кей Вав Кей, то есть четверобуквенное имя Творца, нет предела всех, то есть силы, которую он призывает на себя. Это невероятнейшая сила. Он говорит о том, что тот, кто это все время находится с этим именем, приучает себя находиться с этим именем, все время рисовать себе это имя, вот, он все блага на него, это все блага от этого зависит. Так он это, об этом указывает. Вот. Теперь. Нужно приучать себя, действительно приучить себя о том, чтобы представлять себе это имя, чтобы это было практически автоматическим, привычкой, чтобы не напрягаться того, чтобы как бы представить себе это имя Творца, чтобы не занимало у нас времени. Сразу в голове, сразу это имя Творца. Чтобы оно было не просто именем, а лицом. Как будто лицо. Вот. Теперь, почему я говорю именно об этом имени, хотя вы знаете, что имени это есть у Творца разные имена, так? Но я говорю именно об этом имени, потому что сказано у мудреца Рабейну Ашер, Рош, так его сокращенно называют, что все имена исходят из этого имени. Оно является как стволом, от которого отходят все ветви. Ветви — это все другие имена. Оно является самым главным именем. Самое краткое значение этого имени, которое указано у Вильнского Гаона, в комментарии его на Шулхан Арух, означает «немца каям». Я специально говорю сначала на иврите, чтобы правильно попытаться перевести на русский. Если я скажу неправильно по-русски, меня поправят. «Немца каям». Да? То есть на русский, давайте попробуем перевести. Существующий. Я не знаю, как по-другому перевести. Да? Немца каям. Он прежде всего немца, то есть он находится, дословно переведем, находится существующий. Как бы вот такой вот, то есть другими словами, это означает, что самое базисное значение, как бы смысл этого имени, это обеспечивающее существующее, бытие. А? Да? То есть тот, который дает всю действительность. Тот, который дает всю действительность. Это имя Творца. А? Нет. Объясняет Рав Хаим Воложенер в книге Нефеш ха-Хаим. Он говорит, почему глава Берешит, имеется в виду часть, которая занимается творением, там все время указано имя Элуким. Элуким, 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 Элуким. Так? И только в конце, после того, как завершено полностью все творение, сказано Гавайя Элуким. Имя Творца четвербуквенное, Юд Кей Вав Кей, Гавайя Элуким. Только после того, как было полностью совершено, что когда все это было совершено, то есть уже не проявление частных, как бы проявление частных сил, которые делают это свет, так, землю, животных и так далее, а совокупность всего, вот только тогда появляется имя Юд-Кей Вав-Кей. В первой. Это мы как раз это. Это верно. Мы коснемся в следующем уроке более подробно этого самого имени, когда нужно говорить то, что вы говорите, а когда не нужно говорить то, что говорите. Потому что вы Тейлим читаете? Да. Там это имя встречается? Вы каждый раз думаете именно самое это? Это вопрос, это непросто, это непросто. Это непросто, вот. Но, сразу же мы на следующем уроке уже коснемся этого более подробно. Вот. И последняя, самая последняя вещь я скажу, буквально полминуты займу у вас. Которая на самом деле это вещь самая главная, которая вот как бы на уроке, которую нужно было вам сказать. Человек привык о том, что такой вещи, что Всевышний, он всегда светит. Вот. Если что-то, у меня не получается, холодно, не получается молиться, отвлекаемся, такое, потому что мы полны грехов, поэтому мы не чувствуем. Вот. Рав Пинкус, Зихрон Раха, в книге Шарей Тфила, Шарим Бетфила, вот. Вначале он, а потом я буквально сегодня Всевышний заставил меня, что я нашел это нигде, у Рамхаля, это самый принцип. Он говорит о том, что это не так. На самом деле это зависит от двоих. Когда человек становится в молитве, это нужно, чтобы и сам человек желал поговорить с Творцом, и чтобы Всевышний желал поговорить с ним. Понимаете? Это зависит от того, что приближаться должны оба. То есть, когда мы становимся в молитве, мы должны пожелать сделать что-нибудь, чтобы он пожелал нас послушать. Так, чтобы он приблизился к нам. Он, оказывается, тоже к нам приближается. Понимаете? То есть, когда мы в молитве будем говорить, это представить себе Юд-Кей, Вав-Кей, мы должны с ним говорить так, чтобы послушай меня, понимаете, как бы это не должно быть такое, что он такая картина, совершенно нейтральная, а я тут пытаюсь как-то себя пробудить. Не так. Это два беседующих человека. Два беседующих человека с друг другом. Человека в данном случае не человека, но в данном случае двое бесед.
А можно вопрос? Вот вы говорите, что должен прийти муж, и надо его прокатить.
Да.
Если женщина взяла на себя молиться,
Я про это говорю. Когда
придет муж, она, значит, такая, я не хая, не должна, и побежала готовить ему обед, а потом она молится для любимой Марии.
Она молится потом что? Почему? Нет. Она освобождена в данном случае от молитвы. Это от молитвы. Она освобождена. В данный момент она освобождена. Это потому что вы тогда были не замужем. Вы были тогда не замужем. У вас была обязанность только по отношению к самому себе. Распланируй свой день, чтобы у тебя все было получалось. То, что я вам сказал, касается не только женщин, но и мужчин. Просто у женщин это растягивается на заботы всего дня. А у мужчин это конкретные моменты. Но это касается мужчин тоже так же. Он освобождается от молитвы в Йом-Кипур, когда жена его должна рожать. И важно, чтобы он был рядом. Он не должен идти? А? Нет. Освобожден. Если есть такая ситуация, да. Я вам скажу такую историю. Хафец Хаим, когда он уже был при смерти, мамаш при смерти, у него были бахурим, которые его, мы знаем, что если что-то понадобится, ему это. Вот. И он, вы знаете, такой человек, когда в таком состоянии, он много спит. И поэтому, они подумали, там была целая группа, побежим, пока помолимся миньяне, это там минху. И вернемся. Оставили одного на всякий случай, на тот случай, если Хафец Хаим проснется. Вот. И он проснулся. спрашивал, а где, где Бахурим? Да, где Бахурим? Вот, он сказал, побежали это помолиться меня. Он говорит, здесь человек это, находится, ну, прямо, ну, в госсес, конечно, просто агони, находится в таком предсмертном состоянии, они бегут искать молитву. Что он тем самым хотел сказать? У вас есть сейчас мицва помочь человеку, который находится при смерти, вы бежите это искать. Нет такого момента, когда сейчас у вас есть мицва, занимаемся этой мицвой, не бежите искать другую.